Совершается в первую неделю воскресенья Великого Поста. Оно было установлено в Греции в IX веке в память окончательной победы над врагами православия, иконоборцами. Несколько лет назад группа паломников Новосибирской епархии побывала на греческом острове Корфу. В первую очередь паломники посетили кафедральный собор во имя святой царицы Феодоры. Она была женой императора, иконоборца Феофила, и тайно почитала иконы. Феодора всячески пыталась смирить своего мужа, и когда тот умер, первое, что она сделала, восстановила иконопочитание. Святая царица заставила иконоборцев взять по иконе и пройти с ними по улицам. С этих пор появилась традиция совершать крестные ходы с иконами. В память о восстановлении иконопочитания каждый год в первое воскресенье Великого Поста православные христиане празднуют торжество православия.
Воскресенье Великого Поста 843 года было это торжественное богослужение в храме Святой Софии. И с тех пор стали этот день ежегодно особым образом отмечать. Постепенно сложился особый чин, состоящий из провозглашения анафем всем еретикам и вечной памяти всем тем, кто стоял за православную веру, с перечислением заблуждений еретиков и утверждений тех догматов, которые были приняты на Вселенских соборах. Можно сказать, что вот события торжества православия и последующие празднования каждый год на протяжении уже 1200 лет этого события, они как бы подводят итог эпохи Вселенских соборов. И поэтому вот это связано именно с этим. Синодик, так называемый, в день торжества православия, он менялся на протяжении времени. И в России он также менялся. Сначала был рукописный, затем различные печатные версии. Сейчас не перечисляются имена еретиков, но перечисляются имена православных ревнителей веры. И вот при чтении анафем лишь указываются эти ложные мнения, то есть чего должен опасаться христианин, в какие ложные мнения он не должен впадать при, ну, в своем мировоззрении. Обращаясь к пастве, к собравшимся верующим в храмах, скорее всего, священники, архиереи будут говорить о значении иконопочитания, наверное, о значении вообще святых икон. А ведь это очень важно и для нас, для русских людей, очень близко, потому что, наверное, ни в одной из христианских стран не было явлено столько чудотворных икон, как в России. Одних богородичных чудотворных икон около 1000, а есть и иные иконы, которые очень почитаются. Мы явили миру великолепных иконописцев. Все знают имена преподобного Андрея Рублева, Дионисия, Феофана Грека, Алипия, первого нашего иконописца. И вот их творчество ставится искусствоведению в один ряд с выдающимися художниками Запада. Но в то же время оно было иным. Оно, это творчество, звало людей прежде всего к Богу. Оно говорило больше не о человеке, а о том, как человек должен прийти к Богу. Поэтому, кстати говоря, можно говорить, что, например, преподобный Андрей Рублев, написавший «Святую Троицу», был одним из самых выдающихся миссионеров, потому что через рассматривание этой иконы, сначала рассматривание, потом через молитву возле нее, очень многие люди пришли к Богу. Хотя просто они ее созерцали. Вот они созерцали этот художественный, в общем-то, образ, но тем не менее дошли и до первообраза. Иконоборцами христианам вернулась истинная вера в Христа Спасителя. Потому что почему возможно иконопочитание, почему вообще возможно изображение Господа Иисуса Христа, второй ипостаси Святой Троицы? Потому что Бог явился во плоти, потому что Бога люди видели, осязали, потому что Он пришел ради спасения всех людей.
Сретенские балы стали приметой последнего месяца зимы. Проходят они во многих епархиях страны. В Новосибирске также входят в традицию.
Сердечно вас приветствую от лица Его Высокопреосвященства, митрополита Новосибирского Бирского Тихона. Передаю вам его благословение. Молодежный бал проводится третий раз, но уже стал заметным событием в культурной жизни нашего замечательного города. В этом много потрудился наш молодежный отдел, и Мы благодарны всем, кто принял участие в организации. Дай Бог, чтобы мы обрели новых знакомых, друзей хороших. Кто-то, быть может, обретет и свою вторую половину.
Сретенские балы имеют свое начало еще в пушкинской эпохе, но почти 100 лет в 20 веке они в России не проводились. И то, что они возрождаются в России 21 века, это очень важно. Потому что сочетание классической музыки, классического танца, классических нарядов, классической атмосферы бала – это не просто дань традиции, как некоему ритуалу. Это большой процесс, который оставляет неизгладимый след в душе каждого причастного этого события. Потому что он имеет в себе несколько очень важных компонентов. Это и приобщение к культурному и историческому наследию нашей страны. Это элегантный, необычный в наше время и интеллигентный способ коммуникации и общения. Это, несомненно, эстетическое саморазвитие человека. И все вместе это приводит нас к поиску и обретению гармонии в душе, к победе мира, добра и любви в каждом из нас и в нашем обществе.
Я хочу от имени мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича передать вам всем слова приветствия, слова благодарности. Ну и, конечно, слова благодарности – это наша епархия Русской Православной Церкви Новосибирской, это этому великолепному залу Новосибирской Государственной Филармонии за то, что в городе действительно третий раз уже проходит такое очень неординарное, но важное для города событие. Именно вот эта встреча, именно такой бал, именно такой формат позволяют нам надеяться, что то, что мы очень бы хотели, чтобы наш город был культурной столицей не только Сибири, но и всей России, именно вы двигаете эту мысль, претворяете ее в дело.
Несколько часов почувствовать себя дамами и кавалерами, героями романов Пушкина, Лермонтова или Толстого смогли молодые люди со всех районов Новосибирска. В главном филармоническом зале города имени Каца в течение дня звучала французская речь, участники бала в атмосфере таинственности писали от руки друг другу записки, работала почта и, конечно, танцевали, как когда-то их далекие предки.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот о Великом посте. Какая одежда уместна в этот период жизни? Черная или можно одеваться привычно, или даже нарядно, за исключением, конечно, Страстной Седмицы? Вы знаете, вот в русской традиции я вот встречал такое выражение «пасхальная рубаха». То есть человек одевал эту рубаху вот только на Пасху, раз в году. Вот доставала там женщина из сундука, там самый красивый сарафан, или мужик доставал самую красивую атласную рубаху раз в году надеваемую. По воскресным дням тоже люди выбирали, во что одеться. То есть люди, праздник для них был не только для души, но и для тела. И человек себя одевал так, чтобы предстать перед Богом в подобающем виде. Ведь священники тоже предстоят на службе в одеяниях, которые достаточно делаются из красивой ткани. Как раз для того, чтобы вот восторгаться и внешним благолепием богослужения. Поэтому логично, конечно, в период Великого Поста, наверное, воздерживаться от такого рода выражений. Ведь обратите внимание на облачение священников. Ведь оно же темное. Черный цвет не есть цвет траура. Черный цвет – цвет начала. Черная земля, если в нее бросить семя, даст плод. И день-то богослужебный тоже начинается с вечера, с ночи. Но вслед за ночью – рассвет. Вслед за Великим постом – Пасха Христова. Вслед за зимой будет весна. Поэтому логично сейчас соответствовать вот этому настроению. Наверное, одеваться не столь нарядно, как в обычные дни, тем более в праздничные. Еще вопрос. Не понимаю, в чем опасен грех уныния. Я по жизни человек, в общем-то, строгий, пустое веселье не люблю, необщительное. Живу всю жизнь одна, сама в себе, жизнь меня ничем особым не баловала. А теперь выясняется, что такая жизнь неприятна и неугодна Богу. даже по вашему краткому вопросу, я вижу, что у меня складывается впечатление, что у вас грех не уныние. Грех уныния – несколько другой грех. Это грех, когда человеку ничего не хочется делать, когда он ввергается в такое духовное расслабление, в леность, в молитве, в делание добрых дел. А здесь у вас другое, может быть, нелюдимость. Вот это тоже не очень хорошо, потому что Господь, помните, вот накануне Великого Поста мы читали Евангелие, рассказывающее нам о том, как Господь будет мир судить. И будет судить настолько, насколько мы были угодливы людям, насколько мы кого поили, кого кормили, кого посещали, кому ласковые слова говорили. И вот этот грех, нелюдимость от людей, вот для мирян, наверное, это все-таки, наверное, ошибка. Потому что одно дело, когда человек выбирает безмолвие, берет на послушание, уходит в монастырь, там, это один разговор. Но для мирян отвергаться людей, ведь каждый из этих людей тоже несет в себе образ Божий в большей или меньшей степени. И отвергаешься таких людей, может быть, ты отвергаешься этого Бога, который тоже есть в каждом из этих людей. Поэтому грех уныния опасен, но у вас, боюсь, что не уныние. Вы знаете, не нужно нарочито напрашиваться кому-то в друзья, но, вы знаете, надо стараться служить людям. Надо стараться быть приветливым, надо стараться насколько угодно угождать им. А иначе действительно как-то нехорошо. Еще вопрос. Вот какой грех страшнее? То, что не пошла на уговор любимого человека и сохранила ребенка? Или то, что родилась, стала матерью-одиночкой? Мы ему обе теперь не нужны. Вы знаете, убийство ребенка, грех страшнее него, наверное, что-то и выдумывать-то невозможно. Поэтому, конечно, родить ребенка, безусловно, это не грехом не является. Грехом является, что ребенок рожден вне брака. Или брак был, что он распался, если что это за брак, плодом которого не является рождение детей. Вот вы знаете, ваша ошибка вот в этом, что вы вступили в отношения с человеком, не взвесив как следует последствия. Вот это грех. А то, что родили ребенка, слава Богу, воспитывайте. Если он ни вы, ни ребенок вашему сожителю не нужен, ну и слава Богу, еще неизвестно, кому повезло. Может быть, и лучше быть один, чем вместе с кем попало. Ребенка воспитывайте. Ну, а по поводу вот греха, вот, распадения семьи, если это была семья, а я сомневаюсь, что это была семья, с этим можно пойти на исповедь, покаяться Богу, попытаться исправить свою жизнь. А жить сейчас ради Бога, ради людей, ради того, той жизни, которую вы, слава Богу, сохранили. Воспитывайте ребеночка и будьте счастливы, сопричастны заповедям Божьим, Господу Богу. А житейские невзгоды, которым часто мы сами являемся виновниками, они минуют. Если человек будет с Богом, то кто может ему помешать быть счастливым? Еще вопрос. Как поддерживать в себе духовное горение? Ну, Господь просто говорит, Царство Небесное нудится, то есть достигается усилием. Вот сейчас время поста, время, когда как раз у нас вот просто автоматически вот лучше будет получаться духовная жизнь, потому что мы меньше едим, телевизор не смотрим, в интернете не сидим, по гостям не шастаем. А чем наполнять пустоту душевную? Молитвой, чтением Евангелия, размышлением о своих грехах, исповедью, покаянием, более частым участием в богослужениях. И вот этим усилием и возгорится в нас как раз и Дух Божий. Еще вопрос. Говорят, что с отдельных людей Господь строже спросит, чем с других, в частности, относится к священнослужителям. Так ли это и на кого этот строгий спрос еще распространяется? Да, действительно, Господь прямо говорит, кому много дано, с того и спросится. С каждого из нас будет спрошено. Помните притчу о талантах? Господь каждому дает разное количество талантов. Кому 5, кому 10, кому 1. Но спрос-то будет со всех одинаковый. А с тех, кому дали больше, они больше принести должны обратно. Раздать людям те таланты, которые дал ему Господь. Поэтому, конечно, с людей талантливых, одаренных, облеченных положением в обществе, в церкви, главы семейства, руководители предприятий, с них будет спрос гораздо более строгий. Так что со всех с нас будет спрос в зависимости от того, насколько мы способны были. Ведь надо понимать, что все, что нам дал Господь, все эти таланты, врученные нам, мы должны сообразно Евангелию раздавать. Вот если смогли это сделать, слава Богу. А если закопали свой талант в землю, то, конечно, будет плач и скрежет зубов. Еще вопрос. Если молиться дома, вдвоем или втроем, то и дома Бог между нами? Да, конечно, где угодно. Господь всегда с нами. Где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди вас, говорит Господь. Расскажите, пожалуйста, о староверах. Откуда они взялись, что за вера у них, что едят, что пьют, что запрещают? Вопрос очень сложный. У нас даже в серьезной, казалось бы, литературе, даже в религиозной встречается часто некая путаница между старообрядцами и староверами. Вот я и здесь-то вот хотел бы вот у вас бы встречный вопрос задать, вы кого имеете в виду? Потому что действительно есть так называемые старообрядцы, то есть люди, которые на определенном периоде исторического развития государства, там, церкви, вот решили, что вот они должны придерживаться каких-то таких вот старых обрядов, которые подчас появились-то в качестве из-за того, что Россия была просто в протяжении столетий оторвана от патриархии Константинопольской. Мы были тогда иго 350 лет, и просто взаимодействие с матерью церковью, с Константинопольской церковью, с Византией было утрачено. Им просто накопились ошибки. Накопились ошибки в рукописных книгах, в обрядовости. Когда стали приводить все в соответствие с тем эталоном, который вот он, неповрежденности, существует, тогда некоторые люди остались вот приверженцами так называемых старых обрядов. Собственно говоря, они люди православные. У нас, слава Богу, взаимоотношения с ними нормальные. У нас уже с 70-х годов уже принято решение о равноспасительности обряда. Ничего страшного в этом нет. Ко мне на приход, например, ходит один из старообрядцев, крестится двумя перстами, ну, очень великолепный человек, добродушный, участник Великой Отечественной войны, причащается, исповедуется, никаких проблем он для себя не видит, да и мы тоже. А вот что касается староверов, вот здесь сложнее. Староверы – это не старообрядцы. Вот это беда, это большая такая идеологическая диверсия Запада, которая в свое время была вот совершена над нашим народом. Возникло вот это староверчество на окраинах тогдашнего российского государства, когда в многочисленном количестве пленных, попавшие в Ливонскую войну, к нам пытались идеологически разложить наше государство. И сделать это иначе, чем отбить у людей приверженность родной православной вере, было невозможно в то время. И они как раз внедрили в сознание русских людей. На окраине государства они были лишены нормального духовного кормления, не хватало храмов, монастырей. И эти люди оказались отрезанными от подлинной учености православной, и внедрили в сознание. Не надо иметь священников, не нужно иметь иконы, не нужно иметь таинств, Бог вас и так любит. Чистой воды протестантизм. То есть такая вот идеологическая диверсия совершенная. Но вот она, к сожалению, и принесла свои отрицательные плоды. И образцами такого рода людей является вот самая известная семья, это Лыковы, бежавшие в тайгу. У них на протяжении многих столетий нет ни священства, ни таинств. Как они спасаются? Как же? Вот это протестанты в русском обличии, и не более того. Это даже не православные люди, к сожалению. Вот какая у них беда. Хотя, конечно, внешне все это выглядит довольно правдоподобно. Кстати, вот что не смогли отбить у них протестанты, это любовь к иконам. Иконы у них сохранились. Но если бы только в иконах было дело. К сожалению, они утратили связь с церковью, с таинствами церковными. Потеряли в этом смысле благодать Божию. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня, в это удивительное воскресенье, первой недели Великого Поста, недели торжества православия. Иисус захотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мной». Филипп был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисеи и пророки в законе Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Удивительное евангельское чтение, полное загадок. Вот здесь вообще никакой расшифровки. Что там было под смоковницей, мы не знаем. Но люди духовные догадываются, что Нафанаил, будучи ищущим Бога человеком, умолял там Бога открыть ему путь ко спасению, открыть ему Мессию. И вот он тайно один молился там под смоковницей, когда пришел к Христу, сомневаясь, что он вообще посланник с небес, а учитель, рави. Но вдруг он слышит от него: «Я видел тебя под смоковницей». И он понимает, что то, что он сказал в тайне, сейчас вот перед ним стоит тот, кто пришел спасти весь мир. И он исповедует его Христом, оставаясь тайным христианином. Потом, позже, ведь Нафанаил будет участником погребения Христа. Вот такое евангельское чем удивительно предлагается нам, показывающее нам, тот, кто ищет Бога, найдет его обязательно. Надо только не лениться, трудиться. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.